Добрый вечер, дорогие наши друзья, дорогие наши телезрители. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И я хочу сегодня представить нашего гостя, который, конечно, вам уже знаком. Отец Михаил Проходцев, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии и магистр богословия. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Я хочу напомнить вам о том, что темой сегодняшней передачи является духовная и светская жизнь. И их возможность соединения или, может быть, невозможность соединения. Как их соединить? На эту тему с вами и будем говорить, если вы будете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге. Телефон города, код города 812, телефон в студии 677-62-44. Мы будем рады вашим звонкам. Пожалуйста, не оставляйте нас в одиночестве, хотя беседа сегодняшняя, я так думаю, что будет интересной. И, наверное, так вот и начнем нашу передачу. И, наверное, все-таки с вопросом. В чем же такая важность обсуждения духовной и светской жизни, потому что в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с этим вопросом постоянно. Ну, я имею в виду, конечно, мирских людей, потому что сложно соединить ежедневное служение для дома, для семьи, нужно же зарабатывать деньги, нужно каждый день ходить на работу, которая не заканчивается так, чтобы я мог успеть на всеночное бдение, и не начинается поздно для того, чтобы я успел на литургию. И кроме того, если представить себе ситуацию такого занятого человека постоянно, то если на работу нужно бежать к раннему утру, то, наверное, очень сложно найти время для утренней молитвы. А вечером человек устает так, что уже сил на вечернее правило тоже нет. И тогда возникают вопросы, каким же образом соединить свою бытовую жизнь и вместе с этим желание прийти в церковь. И причем, более того, здесь возникает масса аспектов, которые так или иначе мучают людей. И вот я просто не буду рассказывать всех вопросов, которые возникают здесь. Но я думаю, что наши телезрители будут сегодня задавать вопросы на эту тему. Так вот, каким образом соединить, что называется, быт и духовную жизнь?
Спасибо за вопрос, Глеб Борисович. В-первых, я позволю себе, с вашего позволения, нашим дорогим телезрителям и вам, всем, кто трудится на телеканале «Союз», всем, кто смотрит телеканал «Союз», духовного спасительного пути через Великий пост к светлому Христову, к светлому Христову воскресению. Это очень важный путь, который мы с вами начали сейчас. Мы в самом начале. Дай Бог нам его достойно пройти. Что сказать по поводу совмещения духовной жизни и жизни светской? Если я скажу такое словосочетание «человек литургический», может быть, кому-то оно знакомо, но наверняка многим нет. Хотя, на самом деле, это то состояние, в котором мы все призваны пребывать, и в котором изначально находились, пребывали все члены Церкви Христовой. Вот с начала ее основания Господом нашим Иисусом Христом. Апостолы и те, кто приходил, поверив в Церковь, крестился во Иисуса Христа, пребывали постоянно в храме, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Но нужно сказать, что люди первых веков и люди, которые живут сегодня, друг от друга не сильно-то отличаются. Конечно, может быть, были другие нравы, конечно, носили другую одежду, конечно, там развитие технического прогресса было не такое, конечно, у них были другие ожидания, но тем не менее они тоже трудились, тоже рожали детей, им тоже нужно было обеспечивать свои семьи. Более того, эти люди испытывали постоянные угрозы того, что их за их веру просто-напросто убьют там самыми разными способами. Они известны, да, это и распинание, и отрубание головы, и там и сжигание, и растерзание львами на арене Колизея. Но тем не менее, люди исповедовали Христа, причащались святых христовых тайн, трудились и молились. Человек литургический. Что мы видим сегодня? Конечно, наш век называется секулярным, философы называют его уже даже постсекулярным, то есть, ну, что это такое, это уже философский отдельный вопрос, но тем не менее, тотальное обмерщение. Мы живем в мире абсолютно светском, когда церковь оказывается для нас где-то на периферии, хотя раньше Евхаристия, главное таинство церкви, центральный момент всего богослужения, кульминация всей христианской жизни стояла действительно в центре, стояла на вершине всего, была для человека мерилом всего. И от Евхаристии, от литургии начинался путь в мир. Человек выходил из храма или из катакомб, или из римского дома, причастившись святых христовых тайн, и должен был по свидетельству Христа быть светом миру и солью земли. Мы с вами призваны быть светом миру и солью земли, но мы живем в светском обществе. Мы работаем, мы не можем часто прийти в храм, зачастую наш визит в церковь бывает очень формален. Ну, это так можно назвать. То есть, где здесь можно поставить свечку и так далее. Конечно, может быть, это выглядит формально, но для кого-то это начало важного духовного пути.
Отче, вот на этом моменте мы сейчас остановимся, потому что у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда из Воронежской области. У меня такой вопрос. Читая «Добротолюбие», я не помню, кто из святых отцов. Я читала как-то в один день и про Макария Великого, и про Исаака Сирина, и про Антония. Но сказал кто-то из святых отцов, дело монахов молиться. А добрые дела оставьте мирянам. Так вот, может быть, нам, мирянам, краткая все-таки молитва, ведь молитва утреннее правило и вечернее правило созданы для монахов. Может, Серафима Саровского правила ежедневно читать и добрые дела делать. И еще вопрос, извините. Вот Петр, апостол, ну, он как бы зеркало нашего обыкновенного человека. А почему ему Господь дал ключи от рая? Ведь он был горячий, он был не мудрый, он был умный, допустим, я не знаю, но он мудрость в нем как таковой не было. Любить он любил Бога, как и мы любим. А вот почему не Иоанну Богослову, а ему именно отдали? Может быть, вы что-то мне скажете. Спасибо.
Надежда, спасибо большое за ваш вопрос, он понятен.
Спасибо, дорогая Надежда, за ваш вопрос. Ну, тогда мы его, так скажем, аккуратненько вплетем в ткань нашей беседы, да, и, конечно, на него ответим. Ну, во-первых, что хочется сказать. К молитве призван каждый христианин, а не только монах. Это первый момент. Второй момент. Молитвословы, вот молитвенные правила, появились довольно-таки поздно. Они вот, те, которые мы знаем, утреннее, вечернее правило, это уже активное распространение молитвословов, это там, предположим, первая половина XIX века. Очень много можно встретить молитвословов, именно появившихся в это время. До этого же времени, долгое время, да, для мирян, и для клириков, так скажем, молитвенной книгой основной была псалтырь и был часослов, куда включены службы вечерние, утренние, дневные. Вот, и круг богослужений, который церковь совершает, используя часослов, также вот эти молитвословия, да, эти последования, чинопоследования совершали и миряне. Там есть специальные места с указанием, что чтется псалтырь. Вот предположим, что мы сейчас совершаем в первую неделю Великого Поста утром. Соответственно, утренние великопостные часы, изобразительные вечерние. Ну, в среду, соответственно, и пятницу служится литургия прежде освященных даров. Она не изложена в часослове, но тем не менее. Это круг богослужений, который освещает наш день. Это я к чему? К тому, что да, у нас есть молитвослов, мы можем иметь дома часослов. Ну, вот ситуация следующая, да, мы говорим про нее. Человек работает с утра до вечера. Он работает в светском абсолютно коллективе, у него семья, у него дети, он устает, приходит домой усталый, у него нет сил только лечь спать. Вот наступает Великий пост. Предположим, летом бывает отпуск, да? Вот во время Великого поста мало кто берет отпуска. И возникает вопрос, что это за время? Что для меня это такое? Каким образом я, человек, который не может присутствовать в храме на вот этих вот длинных, больших и зачастую непонятных для человека, поначалу непонятных, великопостных богослужениях, как я могу для себя этот пост открыть, как я его могу пройти, и каким образом он для меня может быть спасительным, если я не могу вот активно участвовать в литургической жизни церкви. Конечно, церковь призывает к этому участию, но не у всех есть такая возможность. И важно отметить, что, во-первых, что пост — это пауза. А во-вторых, то, что пост — это путешествие, это движение. Движение к чему? У каждого движения должна быть какая-то цель. И здесь наша цель — Христос. Все мы, пребывающие в церкви, когда-то приняли крещение. Мы крестились во Господа нашего Иисуса Христа. Но мы постоянно теряем тот завет, который мы заключили с Богом. Мы постоянно отдаляемся от Него, так или иначе. Мы теряем Бога. Мы сами по своей греховности убегаем от Него. Пост — это время возвращения в отчий дом, возвращения домой, возвращения ко Христу. Человек был изгнан из рая, и на пороге Великого Поста мы с вами вспоминаем день Адамова изгнания. Мы стоим на пороге Великого Поста, изгнанные из рая, опустошенные, не знающие, что нам делать и куда идти, но Господь говорит нам: «Я есть истина, путь и жизнь, следуй за мной». И мы начинаем свой путь через пространство Великого Поста ко Святому Христову Воскресению. И наша цель здесь — стать чуть ближе к Богу. Возможно, конечно, кто-то достигнет, не знаю, каких-то результатов, если будет соблюдать, понятное дело, воздержание в пище и удивиться этому в конце концов. Возможно, кто-то откроет для себя впервые молитвенное правило и составит его для себя. Возможно, кто-то впервые услышит покаянный канон святого Андрея Крицкого. Кто-то впервые побывает на страстных Евангелиях. Но самое главное в это время — поставить перед собой четкую цель. Я христианин. Я растерял то, что мне дал Господь. Я хочу быть ближе к Богу. И время поста дает мне возможность этот путь пройти, чтобы расстояние между нами стало чуть короче, чтобы Господь принял меня в свой отчий дом. чтобы я увидел свет Его воскресения, чтобы я обрадовался этому свету. И поэтому, когда говорят про пост, говорят, что это светлая печаль. И когда говорят, а чему радоваться в пост, надо грустить там и плакать о своих грехах. Да, надо грустить и плакать о своих грехах, но мы можем обрадоваться тому, что нам дается шанс, что не все безнадежно, что все не безнадежно, вернее, что путь открыт, что Господь ждет, что этот путь нам можно пройти с Божьей помощью. И вот что удивительно.
Давайте мы еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений, Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
Постом вас поздравляю.
Спасибо, Господи.
У меня есть такой вопрос. Есть такой в Евангелии от Луки, 12 глава. Один человек из толпы сказал: «Учитель, скажи моему брату, пусть уделит мне часть наследства». На что Христос ему ответил: «Кто-нибудь разве назначил меня судьей или посредником между вами?» И в то же время в 5 главе от Иоанна он говорит: «Отец никогда не судит, а всю власть судить предоставил сыну». Почему он этих судить отказался, а на самом деле он, власть вся судейство у него? Почему такое противоречие?
Ну, это уже вопрос такой серьезный из области библеистики. Если ответить на него просто, не углубляясь в подробности, поскольку сегодня у нас тема «Светская жизнь и духовная, как совместить», да, то нужно сказать так. Господь — сердцеведец. Господь — Бог для каждого человека. Он зрит глубину каждого человека, понимает каждого человека, знает, что спасительно для каждого человека. Поэтому, когда мы с вами читаем Евангелие, нам иной раз кажется, а почему Господь вот здесь поступает именно так, а здесь поступает именно так, да, а здесь именно так. Почему вот нас это удивляет? Нас удивляет поведение Христа. Нас удивляет многое. И поведение Христа удивляет не только нас, читающих Слово Божие, которое нас обогащает, которое нас питает, которая нас наставляет, оно удивляет и современников Христа, тех, кто с Ним ходил, Его учеников. Оно удивляет и современников Его фарисеев, да, книжников, которые постоянно испытывают Его, задают Ему какие-либо вопросы. Но Он поступает так или иначе, потому что Он Господь. И видит сердце каждого человека. Фарисей в себе задает вопрос, почему он так сделал, а он слышит, Господь слышит, как фарисей в себе там усомнился или задал этот вопрос себе, да, и отвечает на него. Поэтому, читая Евангелие, особенно не как просто книгу и как историческое повествование о жизни Христа, или книгу «Деяний», как повествование о первых днях жизни церкви, которая преодолевала свои первые муки роста, нам нужно постигать эту книгу молитвенно, понимая, что Господь есть Бог, и молиться, чтобы Он открыл нам, например, ту или иную притчу, то или иное место, которое мы так или иначе не понимаем. Есть люди, которые годами, и я такой же человек, как и эти люди, да, не могут понять какой-либо фрагмент, какой-либо отрывок, какой-либо стих или какую-либо ситуацию в Священном Писании, описанную Христом или так или иначе рассказанную евангелистом. Но со временем этот момент нам открывается, становится понятен.
Вот я вернусь к недосказанному, вопрос от Надежды был по поводу Петра. по поводу апостола Петра и по поводу того, что почему вот тот, мы тоже любим Христа, вот он, соответственно, как бы был, ну, что называется, не успел. То есть два раза там пропел петух и трижды отрекся Петр от Христа. Но вот здесь, конечно, вопросов было всегда очень много, но, знаете, я все вспоминаю, каким образом апостол Петр у нас на иконах изображен все это время с красными глазами. То есть он всю жизнь плакал о своем поступке. Я вот просто в этом вопросе Надежда как раз и увидел продолжение нашей темы под поста, своей вины и исправления этой вины. И поэтому вот здесь, как, вот если можно, все-таки ответить на вопрос Надежды.
Апостол Петр – удивительный человек. Апостол Иоанн – не менее удивительный человек. Ситуация, когда они бегут к гробу вместе, да, и он прибегает быстрее Петра, но ждет, когда Петр все-таки войдет в гроб первый и увидит, что Христос действительно воскрес. Иоанн создает поразительное по глубине и богословию, христологии, Писания, Евангелия. Петр становится первым епископом Рима, камнем, на котором Господь созидает свою церковь. Вопрос сложный, но, во-первых, Петр первым исповедал Господа как Христа, помазанника, Бога живаго. И после этого Господь благословляет его быть этим камнем. Во-вторых, наверное, Петр еще и имеет все те качества, которыми должен обладать этот камень, да, благодаря чему он стал Петром. Он любознателен. Он всегда от Христа что-то требует. «Скажи мне, как ты это сделал? Дай мне это понять. Я тоже хочу ходить по воде. Дай мне тоже, я хочу пойти». Да? Он стремится понять, но сомневается и начинает тонуть. Да? Но вот эта его пытливость ума, она же свойственна, по сути, только Петру из тех апостолов, которых мы знаем. Потом его покаяние. Да? Иуда пошел и повесился. Петр ведь мог сделать так же, а он не пошел и не повесился. Он горько плакал. Он познал то, что такое покаяние. Он познал то, что такое быть рядом со Христом. Господь его благословил быть камнем. Он исповедал Христа Богом живым. Петр признается Христу в любви, и Христос испытывает его, чтобы Петр сам понял, что такое любовь между Богом и человеком, что такое любовь человека к Богу и Бога к человеку.
Это как раз, наверное, тот путь, по которому мы сейчас постом идем. И поэтому действительно для каждого человека, который живет вот в этой такой тяжелой, действительно тяжелой жизни, тем более, что ведь мы сталкиваемся с постоянной проблемой еще и непонимания не только службы, но вообще непонимания и своей роли. Вот, кстати, опять-таки я вернусь к вопросу Надежды, когда она сказала, может быть, действительно мы в своем мирском, просто в мирской своей жизни, может быть, частью молитвы, ну, имеется в виду и все-таки и правила Саровского, я понимаю, чтобы ограничить себя в, так сказать, в умной молитве, но умно-сердечной молитве, но чтобы просто творить дела милосердия. И это будет наше служение, потому что действительно мы никогда не можем, что называется, в этом пути мы не можем никогда достичь предела, потому что у нас все время мы будем делать делами милосердия и никогда не сможем сделать их столько, чтобы просто вот сказать, ну все, хватит уже, больше нельзя. Вот к этому вопросу, если все-таки вернуться, опять-таки сочетая бытовую жизнь и духовную жизнь, может ли в этом деле помочь дела милосердия?
Конечно, но важно понять, что дела милосердия мы делаем постоянно. Да? Ну, мы призваны делать их постоянно, не только в постное время. Постное время, может быть, это хорошее время для того, чтобы начать делать дела милосердия, но, тем не менее, это то, что должно быть...
Это не подвиг. Это не подвиг.
Да, это скорее навык. Скорее навык, как научиться, как уметь ходить, да, и не задумываться, что мы ходим. Понимаете, вот мы встаем и идем. А можно задуматься, что как-то я хожу и забыть, да, как ходить. Но это уже другой вопрос. Здесь же понимание того, что дела милосердия для христианина должны быть обращены в навык. Но вот как обратить что-либо в навык? Как укоренить в себе добрую привычку, злую же привычку из себя искоренить, выбросить ее, прогнать ее? Вот это как раз нам и помогает понять Великий пост. И тут, конечно, хорошо, если мы присутствуем на великопостных богослужениях, да, и с утра, и слушаем Великое Повечерие, вот на первой седмице поста с чтением канона Андрея Крицкого. Но мы можем и не быть в храме, да, но тем не менее у нас есть замечательный дар вот этого времени, поста, молитва святого Ефрема Сирина, которая помогает нам понять, где у нас сорняки, а где место для каких-то добрых посадок, которые мы можем засеять, вырастить и после собрать добрые плоды.
Это как в притче о сеятеле. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Можно ли во время поста ходить в театр?
Понятный вопрос. Спасибо большое, Игорь Владимирович.
В театр. Ну, вообще, в целом, такие рекомендации, да, что от развлекательных каких-либо мероприятий да, лучше в постное время воздержаться. Конечно, спектакли бывают разные. Может быть, что-то очень глубокое, очень важное, и то, что может в человеке произвести какой-то переворот, да. Может быть, и нечто легкое, там, какая-то комедия и так далее. По моему мнению, если есть возможность воздержаться в этот период от театра, кино, похода на какие-либо другие развлекательные мероприятия, прослушивания музыки или там излишнего прослушивания музыки, или излишнего кинопросмотра, да, то лучше сократить вот то, что обычно в нашей жизни присутствует. Ну, для того, чтобы потом, во-первых, этому больше обрадоваться, а во-вторых, понимая все-таки, что время поста — это время покаяния, время умеренности и время, когда мы можем обратить внимание на какие-то свои изъяны, нестроения, которые, безусловно, есть, и сугубо молиться Богу в соборной молитве или в домашней, чтобы Господь наш исцелил, исправил и привел к себе в свои чертоги. Свет воскресения.
Отец Михаил, у меня тогда вот есть еще, то есть в этом случае продолжение этого вопроса, потому что, ну, всем известны такие фильмы, там, как «Остров», например, который у многих людей вызывал, то есть когда это только появился фильм, очень много серьезных духовных размышлений. Литература. Можно ли, опять-таки, то есть, ну, я понимаю, что читать, ведь это, ну, к сожалению, у многих потерянная эта привычка, но тем не менее, если кто-то читает, то можно ли это делать? Потом музыка тоже разная бывает. Ведь, ну, действительно, когда я еду в общественном транспорте, то во многих наушниках, ну, такие плохие наушники, и слышно, что там просто звучит такое, что я понимаю, что, в общем, мозги, наверное, превращаются, в общем, в какую-то, не знаю, субстанцию. Но не в осуждение, просто я слышу, что это за музыка, я понимаю, что... Но люди слушают ее. Можно ли что-то слушать, опять-таки, музыка какая? И это, опять-таки, светская, как бы сказать, жизнь, которая вмешивается в нас. Радио, фильмы. Опять-таки, фильмов много. Я в данном случае, опять-таки, если бы только можно было в телевизоре найти какой-нибудь еще канал, который говорил бы о духовном, но в большинстве своем, сколько там их не существует, там 60 там, каналов, они все абсолютно не учитывают то, что... что сейчас пост и так далее. Мы можем вспомнить время, когда закрывались театры на время поста, закрывались все мясные лавки, нельзя было купить мясо, и рыбу можно было купить только в Благовещении. И прочее, прочее. В общем, в принципе, раньше как-то было полегче жить в этом плане. То есть меньше было поводов для какого-то откровенного, что называется, спровоцирования на грех. Потому что это... сейчас очень развито. Не тяжелее ли сейчас человеку в этом плане? И как делать выбор, если этот выбор делать именно в культурном аспекте? Музыка, фильмы и так далее.
Ну, конечно, в эпоху мультиклипового сознания человеку тяжелее. Безусловно. Есть... проблема, с которой мы сегодня столкнулись, которая есть, которая осмысляется, с которой нужно работать и в условиях которой нужно как-то жить. Это проблема, ну, просто невероятной раздробленности нашего сознания.
И общества в том числе.
И общества в том числе. То есть сознание каждого человека сегодня... зачастую очень сильно раздроблено и засорено, что зачастую приводит к чему? К такой вот расхлябанности, да, невозможности сосредоточиться на чем-либо. Взял книгу, посмотрел, там 5 минут положил, открыл смартфон, разблокировал кучу уведомлений. Здесь посмотрел, там посмотрел, пока посмотрел, пришло еще столько же уведомлений. То есть, получается, за 5 минут человек, например, прочитал там 10 заголовков новостей, посмотрел какой-нибудь маленький ролик, ответил в нескольких приложениях, да, ну, так скажем, на несколько сообщений и так далее, успел еще услышать рекламу, например, в метро, успел услышать, что говорят люди рядом, хотя не намерен был этого слушать, но просто ему пришлось в силу того, что они громко обсуждали какие-то свои личные там, дела или проблемы, что угодно. И успел послушать какой-нибудь новый забористый такой хип-хоп в наушниках тинейджера, который сидел, например, вот эти люди сидели слева, а тинейджер сидел справа. Все за 5 минут. Вот он выходит. Первая неделя поста.
Тогда вопрос у меня возникает. Может быть, можно будучи, то есть у нас у всех есть гаджеты, и можно ли, ну, например, закачать туда молитвенное правило, ехать домой и слушать молитвенное правило, ехать и в смартфоне читать псалмы Давида и так далее. То есть возможно ли это? Потом нам все время говорят, то есть не то, что нам говорят, мы знаем о том, что за время поста нужно прочесть все Евангелие, хотя бы Евангелие вообще. Люди успевали вычитывать все Священное Писание от первой главы. То есть можно ли каким-то образом использовать современные средства для духовной жизни?
Ну, смотрите, пример, который я привел, это, ну, пример часто встречающийся. Раздробленность сознания, да, она, это просто внешнее проявление ее. Mm-hmm. На самом деле, внутреннее, нам это всем на самом деле известно. Невозможность сосредоточиться на чем-то одном, мы не ощущаем себя как бы цельными,
да. Рассеянность, да. Мысли. Как там было в мыслях? Рассеянность в мыслях необыкновенная у Павла Хлестакова, mm-hmm. да?
Ну вот, собственно говоря, это знакомо сегодня каждому человеку. Хорошо. Вот начался Великий пост. У нас есть смартфон. Мы, например, любим послушать музыку. Нам нравится кинематограф. Пусть это даже будут не блокбастеры, а какое-нибудь авторское кино, которое нам нравится, да, образцы которого периодически очень интересные появляются. Пусть мы любим театр, читаем театральные новости. Пусть мы смотрим, к примеру, какие-то сайты православные, да, просматриваем mm-hmm. их, мы подписаны там на них в социальных сетях и так далее. Вот со всем этим мы приходим в Великий пост. И возникает вопрос, что нам со всем этим делать? Устанавливать mm-hmm. нам в смартфон приложение молитвослов, там, РУ или, я не знаю, какое-нибудь еще, да, Библия, или, значит, не устанавливать, слушать музыку или не слушать. На этот вопрос каждый может ответить для себя сам, понимая, какое место то или иное вот, действие, музыка, кино там, и так далее имеет в его жизни. Но важно понять здесь что? Что пост – это пауза, и пост – это духовный путь ко Христу, в Отчий дом, возможность стать ближе к Богу. Молитва святого Ефрема Сирина расставляет все на свои места, опять же, дух праздности. Что такое праздность? Это как раз вот эта леность и раздробленность, расхлябанность. Праздность приводит к унынию. Мы впадаем в уныние, мы не знаем, как с этим справиться. Это мы рассредоточены, разрежены, расхлябаны, да. Мы делаем себя центром Вселенной. Мы празднословим. Если приложение молитвенное или Евангелие, которое я установлю в смартфон, позволит мне бороться с той праздностью, которая меня одолевает и мучает,
это надо.
И с тем унынием, в которое я впадаю от этой праздности, то это будет спасительно для меня. Если я прочту псалмы, впервые в жизни открою первый псалом и прочитаю его, или там, например, 50-й или 49-й, очень интересный псалом, кстати говоря, ну, как и все псалмы, 138-й псалом и так далее. И если я имею возможность в метро прочитать хотя бы часть псалтири за Великий пост, это замечательно. Это обогатит духовно и настроит человека на видение Бога. Библия тоже. Вот так.
Понятно. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, ведущий. Я звоню из Башкирии, зовут меня Валентина. У меня два вопроса. Вот как правильно читается, в какое время во время поста молитва Ефрема Сирина? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот когда идешь причащаться, там определенное правило подготовки к причастию. обязательно это все накануне, каноны читаются, молитвы. Или, например, вот если я в воскресенье решила причаститься, я могу где-то с пятницы или с субботы, ну, вот потихонечку молитвы, там каноны прочитать, часть молитв, а утром уже оставшиеся молитвы. Как правильно вот это сделать?
Спасибо большое за ваш вопрос.
Угу. Да, конечно, ответим. Что касается молитвы святого Ефрема Сирина. Она творится весь Великий пост, кроме субботы и воскресенья. На утренне, на часах, на изобразительных, на вечерне, на литургии прежде освященных даров, на Великом повечерии. Но это не все. Мы с вами можем совершать молитву святого Ефрема Сирина, когда нам это удобно и когда нам это угодно.
То есть дома мы можем.
Поверх того, да сверх того, что нам предлагает церковь во время общего богослужения. Это замечательная молитва, в которой вот как раз раскрывается смысл поста. Она говорит нам о покаянии, о том всем отрицательном, что пребывает в нас, что борет нас, что мучает нас и что отдаляет нас от Христа. И наоборот, о тех добродетелях благодатных, которые мы можем стяжать с Божьей помощью, чтобы стать ближе ко Христу. Поэтому, дорогие телезрители, призываю вас, не скупитесь на молитву святого Ефрема Сирина, творите ее, когда у вас есть возможность. Вот мы говорим о том, что вот человек постоянно работает, вот я опять возвращаюсь к этому примеру. Да, конечно, безусловно, таких очень, очень много таких примеров и в больших городах, и в маленьких городах, и в деревнях, там, и в гигантских мегаполисах и конгломерациях. Но всегда можно найти 3 минуты. Этого достаточно, чтобы совершить молитву святого Ефрема Сирина с 16 поклонами. Или хотя бы с 3. 5 минут за день. Дома, утром перед началом трудового дня, вечером перед сном, где-то в каком-то закутке, где есть такая возможность, зайти в храм, который вот открыт, да, мимо которого мы проходим, может быть, утром или вечером, когда он еще открыт, или днем. Найти возможность и совершить молитву святого Ефрема Сирина, не спеша произнести ее слова и понять, что каждое слово там имеет огромный вес. За время поста осознать, что такое праздность, что такое уныние, что такое любоначалие и празднословие. Постараться попросить у Бога, чтобы Он дал нам хотя бы чуточку смирения, хотя бы чуточку, чтобы Он дал нам возможность обрести эту добродетель, чтобы Он нам дал понять, что такое любовь, чтобы Он помог нам не только видеть свои прегрешения, но и не осуждать своего брата, чтобы мы, проходя пространство Великого Поста, не возгордились, но прошли его смиренно. Что касается причастия, то есть покаянные каноны и есть молитвы ко святому причащению. Покаянные каноны – это молитвы перед исповедью. Если вы собрались исповедоваться, и особенно если исповедуетесь нечасто, то обязательно перед исповедью нужно совершить хотя бы один покаянный канон. Если есть возможность совершить все, то совершить все 3. И, соответственно, непосредственно перед причастием, ну, то есть за день до этого, совершить последование ко святому причащению. Если тяжело это последование совершать разом, то, может быть, можно его поделить. Да? Например, в первой половине дня там прочитать каноны, канон, вернее, один, который там находится, вечером, предположим, а утром прочитать перед, ну, молитвы. Или наоборот, ну, как-то по-другому разбить. Но в любом случае это можно сделать. Каноны же покаянные можно совершать в течение недели. Если вы, например, собрались в субботу на исповедь, то в понедельник можно совершить один канон, там, в понедельник, вторник даже, хотя там канон, ну, небольшой, во вторник, среду другой, там, четверг, пятница, третий. Вот таким образом.
Спасибо, отче. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы его примем. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Юля. Я звоню из Москвы. Вот такой вопрос. Бывают в пост мирские искушения. Ну, там какие-нибудь аферисты, кто-нибудь хочет обмануть. И в таком роде. Вот, хотела спросить, для чего Господь попускает именно такие вещи? То есть это проверка на то, доверяем ли мы Ему и людям? Или все-таки это показывает, что мы неразумные, вот если нас все-таки обманывают? И как все-таки правильно поступить? Довериться, и чтобы тебя обманули? Или не доверять, как бы подозревать? И вот... Такой вопрос. Спасибо.
Юля, спасибо большое за ваш вопрос. Очень хороший, потому что искушений во время поста очень много.
Спасибо. Спасибо, Юлия. Ну, безусловно, когда мы сталкиваемся с какими-либо обманщиками, нужно быть очень внимательными. Особенно, если мы чувствуем, что нас собираются обмануть, обокрасть, как-то надуть. Ну, можно... либо прекратить это общение, да, либо, ну, закончить его каким-то образом, поставить точку, выслушать, сказать «нет, все, спасибо» и так далее. Трудно сказать, что посылается ли это нам или не посылается. Это случай, просто случайность, что мы встретились с этим человеком. Возможно, понимаете, в жизни каждого человека есть Божий промысел. Возможно, Господь таким образом кого-то и испытывает, может быть, испытывает терпение человека, той же, которая, о котором мы просим в молитве святого Ефрема Сирина. Но к этому нужно относиться как к данности жизни, что это есть, что есть люди, которые обманывают, есть люди, которые крадут, к сожалению, есть люди, которые убивают и творят всякие ужасные беззакония. Но, предположим, если такой человек оказался в поле нашего зрения, совсем не обязательно позволять ему, например, нас убить или обокрасть, или обмануть. Особенно если, ну, мы понимаем, что это вот явно какая-то провокация, явно что-то нехорошее. Нужно... проявить смелость, нужно проявить, может быть, где-то осторожность, естественно, ну, даже во всех подобных случаях, и как-то постараться разрешить эту ситуацию, уйти от нее.
Спасибо большое, отец Михаил. У нас остается не так много времени для того, чтобы, так сказать, подвести итоги. И все-таки, получается, насколько я вас понял в течение... не только поста, но в особенности во время поста, у нас все-таки есть возможность, даже будучи очень занятым, найти пусть немного времени, но для того, чтобы обратиться к Господу в покаянии. В покаянии, чтобы даже если мы не очень понимаем службы, у нас есть возможность узнать о службе. Если мы действительно почувствуем свое, я не скажу ничтожество, нет, ни в коем случае, но если мы почувствуем за время Великого Поста, что мы все-таки образ Божий, наверное, все-таки мы действительно этот пост пройдем пройдем не зря. И время для каждого человека во время поста, для молитвы, все равно есть при любой занятости. И в помощь нам здесь молитва Ефрема Сирина, и вообще молитвы, и самое главное, все, что мы ищем в своей жизни во время Великого Поста, все, что мы совершаем, может быть нам во благо, если только мы хотим и чувствуем, и обращаемся к Господу с молитвой об этом. Спасибо, отче. Я очень рад тому, что вы посетили нашу студию, наш телеканал «Союз». Я очень прошу вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей и в особенности тех, кто только начал свой первый путь к Пасхе через Великий Пост.
Дорогие братья и сестры, всем нам Божьего благословения и спасительного пути ко Христу через Великий Пост в свет Его воскресения.
Спасибо большое, дорогие наши телезрители. У нас в гостях был отец Михаил Проходцев. И я просто очень рад и благодарен вам за то, что вы звонили к нам в студию и задавали такие интересные и важные вопросы. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз» и увидимся с вами завтра в передаче «Беседы с батюшкой». Всего вам доброго. До свидания.